Но в основном влияет не отношение, а вера. Ну, то есть сама по себе вера, мы об этом много будем говорить сегодня, вера бывает в благости, в страсти, в невежестве. В благости люди верят в Бога. В страсти верят в людей. И вот эта вера в людей, она в нас живет. Мы ее никуда не дели. Даже если я хочу верить в Бога, вот я решил верить в Бога, все равно, ну, жизнь покажет, в кого я верю. Если у меня вера в страсти, и вот я верю в человека, что человек мне в жизни не Бог поможет, то тогда потеря человека неизбежна, во-первых, с одной стороны, потому что любовь, вера разрушает отношения. А во-вторых, потом будет длительный стресс и депрессия, ну, то есть, которая мешает создать отношения. А даже если человек создает, мужчин чаще получает создать отношения. Мужчинам легче познакомиться. Но толку от этого нет, потому что отношения должны быть в сердце, созданы в сердце, а не просто вот познакомились. А сердце занято предыдущими отношениями, потому что веру поменять невозможно просто так. Нужно реально научиться верить в Бога, как бы милость от Бога получить. Ну, то есть, если человек верит в Бога, у него на сердце легко, он может как бы все нормально, может заново познакомиться. А если человек верит в человека, то он или со знаком плюс думает об этом человеке, или со знаком минус думает, то есть или я его встречу, опять верну, или все пропало теперь в жизни. Ну, мы знаем, много песен на эту тему написано. Вот. Надо как бы побеждать это все с помощью молитвы. То есть нужна вера в Бога. Как только человек в Бога поверил, то ночь сменяется на день. То ночь у него в жизни была, а теперь день в жизни наступил. Ну, то есть вот так вот прошлые отношения влияют на будущее. Также, ну, остаются какие-то определенные выводы по поводу женщин. Часто вот человек, допустим, любил какую-то девушку, потом следующую он или такого же лица ищет такую же по лицу, вот она должна быть похожа. И тогда девушка бунтует, потом она, когда поймет, что ее нашли похожей на предыдущую, она выходит из отношений, ей не нравится. Или наоборот, противоположную, чтобы была не похожа, если уже любовь со знаком минус пошла. Ну, то есть, все равно все отталкивается от предыдущих отношений часто у людей. Но если человек верит в Бога, то ну, это влияние не такое сильное, минимальное.
Ну, тогда получается идти дорогой Бога, идти к Нему, получается, и тогда прошлое, как бы, тоже они будут как влияние иметь маленькое, но все равно судьбой, как бы, дадут, ну, будут отношения уже более благостные и более правильные, как сказать так.
Ну, вот есть день, допустим, тени днем тоже бывают, допустим. Есть места, где солнца нет, там тень. Но это день, понимаете, а это ночь. Ну, то есть, если человек верит в человека, то у него ночь в жизни, у него нет дня. Он, у него слепая жизнь, он ничего не видит перед собой, кроме вот этой ночи. То есть любовь человека ослепляет, становится, темная жизнь становится, как в темноте человек живет. Вот. А если, ну, любовь к Богу, а к человеку просто выполнение обязанностей, симпатия, любовь должна быть к Богу, а к человеку должна быть просто симпатия. Вот. Но если человек верит в человека, то тогда, ну, он не может, он, у него как бы нет жизни по факту.
Изменилось все вокруг, и все ненужное стало вдруг. Солнце встречаю его, не любя, тень провожаю. К чему мне, к стене себя. Наверное, бы меня разлука не убила. Когда-нибудь я смог забыть, что ты была.
Наверное, бы меня разлука не убила, если бы я верил в Бога. Ну, как бы там в песне об этом не поется, потому что это еще надо понять. Вот. Но если человек не верит в Бога, то разлука его убивает, у него картинка закрывается. То есть солнце встречает его, не любя. Ну, то есть ночь в жизни наступает человек. Любовь человека – это любовь иллюзорная. Ну, вера в человека имеется, любовь-вера, потому что можно симпатизировать человеку, радоваться ему, по-доброму относиться. Но есть такое понятие «любовь-вера», означает, что ты живешь верой, что счастье тебе принесет вот этот человек. Счастье приносит только служение Богу. Человек приносит облегчение, может в жизни принести, комфорт какой-то, уют. Но счастье – это другая вещь совсем. Если человек не в то верит, то у него ночь наступает потом в жизни. Надо из этой ночи вырваться. Своей волей, силой внутренней.
А каким образом, если вот человек 12 лет сидит в голове, скажем так, и вот думает постоянно о ней? То есть молитвы больше, какие практики вот можно порекомендовать?
Практика отношений, отношений духовных. Вот если чем больше себя человек погружает в эти отношения, лекции, походы в храм, молитва совместная, не одиночная, совместная молитва, причем громкая молитва. Вот все это вместе, оно постепенно приводит человека к облегчению внутреннему. Как бы вот чем больше вера человека переключается на Бога, тем легче становится жить. Облегчение наступает. И сама по себе любовь в человека, вот вера, любовь, вера в человека, потом вспоминается как сон, как какой-то бред, как будто ты в бреду в каком-то был. Такое ощущение, что тебя в бред поместили в какой-то. Вот. Ну, то есть ясность становится, все ясно стало. Человеку ясно все становится. Чем надо погружаться, то есть любовь же погружает. И также Бог должен погружать. Надо, но это с помощью своей внутренней силы. По факту вот весь этот мир создан для любви к человеку. Он создан для того, чтобы забыть Бога. Здесь все любят человека. Любовь, вера, как бы человека – это основа вообще существования этого мира. И поэтому наша цель – вырваться из этого рабства. Мы должны научиться любить того, кто достоин любви. Человек не достоин любви, веры. Нам так только кажется. Только Бог достоин. Достоин человек любви, веры тот, который любит Бога. Вот если человек любит Бога, он достоин любви, веры, но как духовный наставник, а не как близкий человек. Не как любимый, а как наставник, как духовный учитель. Можно бесконечно любить наставника, старшего. И это не будет осквернено на любовь, потому что старший всегда эту любовь передает Богу в конечном счете.
Благодарю, Олег Геннадьевич. Спасибо за ответ.
Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос из Москвы. Вот участница Наталья Кирьякова, а потом Новгород от Елены. Готовьтесь, пожалуйста.
Это жужжал вот этот.
Это тот.
Да-да, Лен, все, двигаемся дальше. Ага.
Москва, эфир.
Да, Елена Дмитриевна. Здесь слышно? Ура. Участница у нас Наталья, она сейчас онлайн. Она спрашивает, как... Ой, Олег Геннадьевич, здравствуйте. Спасибо вам за возможность задать вопрос, получить ответ. Такой щепетильный, такое я бы сказала. один из важных. Как отличить из всех своего человека от того, который мне не подходит? На что нужно обратить внимание, обращать внимание?
Вот все, уже в вопросе уже заложено одиночество или любовь, вера. Ну, то есть вот эта вот сама идея искать вторую половинку, вот которую некоторые лектора муссируют и вбивают, втемяшивают в головы людей, это очень опасная идея. Она как раз указывает на то, что людей приучают как бы вот к этой идее, что есть какая-то вторая половинка. Ну, то есть это как раз означает любовь, вера. То есть надо искать вторую половинку. И есть два варианта, вернее один. Или ты, как тебе покажется, найдешь вторую половинку, и тогда ты потом, он тебя бросит, этот человек, потому что ты к нему разовьешь любовь, веру. Или второй вариант, ты останешься один просто, потому что ты будешь видеть, что этот не моя вторая половинка, и тот не моя. Потому что человек воспринимает второй половинкой только для себя какой-то идеал. Ну, как бы невозможно же воспринять второй половинкой как бы человека недоразвитого. Вот. Ну, как бы мы же идеала хотим. Вот. А женщина свои недостатки особо не воспринимает как что-то проблемное. Вот недостатки мужчины для нее реально проблема. То же самое мужчина недостатки свои не воспринимает какую-то проблему, а вот недостатки женщины для него проблема. Поэтому искать вторую половинку или как определить, что человек тебе подходит. Вообще, по факту, есть несколько критериев, которые являются главными. Первое, вот человек идет примерно твоей дорогой. То есть он благость, там, хочет верить в Бога, работать над собой там, и так далее. Вот это первый критерий, главный. Второй критерий – взаимопонимание. То есть вы общаетесь с человеком более-менее, как-то у вас все нормально, как бы понимаете друг друга. И третий критерий – это симпатизация, то есть просто приятный человек, ни отвращения нет к нему, не испытываешь отвращения. То есть вот эти три критерия, то есть первый, главный – это вместе идем, даже если отвращение есть, все равно вот это, если мы идем одной дорогой, это рано или поздно будет главной ценностью. Второй критерий – это можно договориться, общаясь с человеком, можно все решить. И третье, это ну, симпатичный человек тебе, приятный. Понимаете, совместная жизнь, семейная жизнь, это не соединение двух половинок. Совместная жизнь, это сотрудничество, это вид как бы сотрудничества, которое дает тебе защиту. Понимаете, защиту тебе, твоих детей, защиту именно верностью и правильным путем человека. Не защиту, что мы вот, знаете, некоторые люди думают, вот мы так прилипли друг к другу, у нас две половинки, и этим мы защищены. Это полный бред, потому что никаких вторых половинок не бывает. Рано или поздно вы будете страдать рядом с человеком однозначно. И дальше, если кто-то с кем-то страдает, у него всегда глаз косит на сторону, и он всегда будет искать себе другого. А если совести нет, то есть Бога нет в отношениях, то однозначно найдет и уйдет из отношений. И начнется разруха потом в жизни. Ну, то есть, другими словами, это бредовая идея, что я могу найти себе человека, который меня защитит полностью и даст мне вот полностью как бы как дополнит меня в жизни. Это бред полный вообще. Вот это вот опасно, вот такое мышление очень опасно, оно приводит к тому, что или человек вообще не находит себе никого, или находит, а потом разрушаются отношения. Потому что если ты идеализируешь человека, ты в его сердце своей идеализацией впихиваешь гордость. Он начинает собой гордиться, думать, что он Бог или почти Бог. Вот, для тебя, по крайней мере, как Бог. Ну, то есть, другими словами, надо меня это, Иван, надо убрать эту штуку. Вот. Ну, то есть, другими словами, сама идея, что какой-то человек может мне подходить, она правильная. Эта идея правильная, что какой-то человек может мне подходить. Правильная идея. Но не вторая половинка и никак найти своего человека. Понимаете? Потому что если ты нашел своего человека, потом этот человек тебя бросил, ты опять будешь своего человека искать. То есть ты, получился, ошибся, да? И опять будешь своего искать. И опять напоришься на те же грабли. Понимаете? Не своего человека надо искать, а человека, который бы тебе подошел для совместной жизни. Вот это правильная трактовка, понимаете? Вот если другая трактовка, то тогда это патовая ситуация сразу с самого начала.
Поняла, хорошо. То есть для совместной жизни, до конца жизни. Один раз и до конца жизни.
Нет, неправильная трактовка. То есть один раз или до конца жизни, это зависит от того, насколько вы сможете, понимаете? То есть это зависит от ваших усилий. Ну, то есть надо найти человека, который бы развивался, как ты, шел такой же дорогой, понимаете? Вот, до конца жизни или нет, ну, как получится, то есть бывает, судьба рубит просто, там, людей растаскивает, и чего тогда ты сделаешь? Вот от тебя это не зависит. Тебя бросает человек, или он с ума сходит, или несчастный случай, он гибнет там. Все что угодно может быть. Нет гарантий, понимаете? Ну, а если ты как бы выбрал человека, он идет с тобой дорогой одной вместе, ну, то надо попробовать, можно пробовать. И, может быть, и до конца жизни надо настраиваться, по крайней мере, так. Надо хотеть, чтобы так было. Но не факт, что обязательно у тебя получится. Надо стараться. Надо стараться.
Хорошо, поняла вас. Спасибо большое. С Верой. Спасибо вам.
Спасибо. Дальше Нижний Новгород, пожалуйста. И после этого Одесса. Елена Маргун, готовьтесь, пожалуйста.
Добрый день.
Наши дни с тобой, как песни, то печальны, то смешны. Так давай же петь их вместе под веселый звон струны. Впереди светла дорога, мы пойдем по ней вдвоем. Перепета песен много, сколько мы еще споем. Впереди светла дорога, мы пойдем по ней вдвоем. Перепета песен много, сколько мы еще споем, если пойдем вдвоем.
Если пойдем вдвоем. Ваш вопрос?
Олег Геннадьевич, добрый день. Вот скажите, пожалуйста, о одиночестве в духовном пути. Есть практика, есть благоприятное общение, есть семья, есть много внешних таких развивающих событий в жизни. Но порой иногда вот это чувство одиночества, я вижу это внутри себя и вижу это у людей рядом, у единомышленников, оно как будто вот накатывает. И вот то, что я вижу у себя, это одиночество, порой оно связано даже с каким-то страхом. Скажите, пожалуйста, вот одиночество в духовном пути – это вопрос развития веры? Это непременная составляющая вот в развитии, в последовательности своего очищения? Вот что это за состояние? Это невежество ума, вот это одиночество? Потому что порой иногда есть ощущение, что именно из-за одиночества даже падает вот вкус к развитию, и порой вот люди закрываются. Вот можно об этом чуть подробнее? Вот одиночество в духовном пути, что это?
Это трезвость. Ну, то есть это не иллюзия, не покров, а трезвость. Человек понимает, что он одинок в этом мире здесь, реально он одинок. Но понимание, что одинок здесь, это трезвость. А вот одиночество – это недоразвитость. Потому что если человек имеет наставника, имеет старших, имеет чувство в отношении с Богом, он никогда не будет одинок. Господь находится в сердце, он твой вечный друг. Никогда ты не можешь быть одинок, а это иллюзия, что ты одинок здесь. Есть Господь, есть друзья верные, есть наставник. Одиночество означает, ты не видишь как бы этого всего, слепота. Ну, допустим, ты находишься в комнате, куча народу в этой комнате, но света нет. И ты думаешь, что ты один. Ты там крикнешь: «Вася, ты здесь, в комнате?» Он говорит: «Да, я здесь». И ты думаешь: «Все равно я один». Что-то Вася орет, он здесь вроде, но его не видно. Нету, в сердце не заходит Вася, хоть он и кричит, потому что никого не видно. Вот. Человеку надо видеть Бога. Человеку надо быть глубоко погруженным в отношения с наставником, со старшими, с друзьями, для того, чтобы не чувствовать себя одиноким. Но по факту, если говорить технически, то причина одиночества является лень души. Вот если душа находится в состоянии служения, она хочет о всех заботиться, никогда она не одинока. Даже если душа заботится о кошке какой-нибудь там или собаке, она тоже не чувствует себя одинокой, потому что одиночество – это желание, чтобы кто-то о тебе заботился. Понимаете, это противоположное состояние, это и есть состояние эгоизма. Когда человек эгоист, он сам не хочет ни о ком заботиться. Или, ну, мы все эгоисты по факту. Но иногда люди пересиливают этот эгоизм и идут заботиться о других. И тогда одиночество сразу пропадает, потому что если ты заботишься, ты получаешь очень сильный эмоциональный ответ от людей. Они благодарны тебе, благодарность заходит очень глубоко в сердце. Господь благодарен, когда ты заботишься о других, люди благодарны. И одиночество пропадает. Но одиночество – это когда тебе надоело вот заботиться обо всех, и теперь хочется, чтобы о тебе позаботились. Ну, деньги заплачены, где услуги? Вот тут ты сидишь и думаешь: что-то никто обо мне не заботится, что-то как-то плохо мне. Это лень души называется, ленивое состояние. Душа устала служить, и теперь она в лени находится. И вот это называется одиночество. Следующий вопрос.
Так, Одесса. Готовы? Одесса, Елена Маргу. Угу.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо большое за возможность задать вопрос. 13 лет назад я бросила своего мужа. Нашему сыну тогда было 7 лет. 8 лет назад мой муж оставил тело. После этого у меня были отношения, но ничем серьезным не увенчались. Как я могу исправить это? Должна ли я молиться о душе своего мужа?
Ну, видите, вы как бы, вы слишком много значений себе придаете. То есть вы бросили мужа, и он вот из-за вас оставил тело. Теперь вы прокляты судьбой и не можете нормальные отношения построить. Как бы, я думаю, что это ваши просто фантазии. Они основаны на понимании, что вы вот все решаете. Вы же все решаете и у мужа, может быть, и у других людей тоже. Вот, понимаете, а на самом деле все решает Бог. А что касается вас, то у вас просто в это время, когда вы мужа бросили, начался длительный тяжелый период, связанный с личной жизнью. И, ну, по факту, чтобы можно ли построить отношения? Ну, конечно, всегда можно построить отношения. Вопрос, чего вы хотите? Вот, допустим, можно построить дом? Можно построить дом. Но если вы хотите дворец построить, то, допустим, по вашей судьбе, может быть, и невозможно. Вот. А, допустим, какую-нибудь, допустим, избушечку там можно. Ну, если вы на избушечку не согласны, тогда вы никогда не построите, понимаете? Проблема заключается в вас. То есть, чего вы хотите? Что, у вас нет мужчин вокруг, не бывает? Я не верю в это. Я уверен, что кто-то встречается, но чего вы хотите? Вы хотите красивый дом с палисадом, да? Ну, может, вы никогда не встретите такого мужчину. Как знаете, мы с женой вот занимаемся, как бы людей, пытаемся знакомых как-то поженить. И знаете, везде одна и та же проблема. Вот все мужчины хотят очень красивую девушку. Очень красивая девушка, это значит сильное благочестие у нее много. Вот. А все девушки хотят очень богатого, влиятельного, ответственного мужчину. Ну, то есть это означает тоже очень много благочестия. Понимаете, есть такая пословица: нашему теляте да волка съесть. Вот, может, вот теляте мечтает, да, вот я бы волка сейчас съел. Да тебе травку, вот кушай травку свою, какой волк. Волк сам тебя съест. Вот, то есть, другими словами, понимаете, мечты, мечты, где наша сладость, мечты ушли, осталась гадость. Вот, понимаете, надо реально на жизнь смотреть, на свою. Вот на что ты достойна, что ты можешь себе позволить. Вот на то и живи. Понимаете, люди в основном просто из-за того, что они слишком сильно ценят себя, слишком видят недостатки других, слишком высокие стандарты себе ставят для того, чтобы найти человека. Придумывают что-то, что вот я погубила мужа, теперь мне Бог не дает. Не дает чего? Ну чего? Манну небесную не дает. Так манну небесную он тебе и не давал, и до этого. Вот, как бы. И тот муж даже, который был, ты же почему его бросила? Потому что хотела лучше, стандарты не те, нужно побольше, что-то получше было. Как-то вот вроде бы нормальный мужик, почти что Бог, но потом оказалось, что не совсем Бог. Вот, поэтому, ну, надо, значит, найти побожественнее себе. Вот, вот в этом ошибка заключается, потому что человек находит себе просто спутника в жизни. Какого спутника? Ну, такого же, как ты. Такого же вот космонавта. Вот, мы все здесь космонавты, летим в духовный мир. Ну, и находим себе такого же космонавта. Вот и идем с ним вместе, как бы одной дорогой. Он тебя мучает, ты его мучаешь. Так же живут люди все. Поскромнее. Но вы не скромный человек. Вы хотите себе что-то такое... супер-пупер, ну тогда извините. Если не поменяете мышление, останетесь одна.
Спасибо большое.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Вот вопрос, здесь несколько подобных вопросов, в частности, из Франкфурта от Нины. Там от Гульды, с Алматы. Вот вопрос звучит таким образом. Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, нужно ли женщине после 40 пытаться снова заводить семью, если до этого возраста не сложилось и нет детей? А вот еще Гульды, она уточняет, ну, если вообще, например, не хочется делать семью, и, ну, как бы, обязательно ли это условие?
Понимаете, это тема, женская тема такая. Знаете, есть мужская тема, есть женская. Вот, мужчина почему не заводит семью? А потому что как бы себя насилует. Ну, как бы, баб полно. Вот надо, если баба нужна, да, полно, как бы. А чего мучиться-то, жить с ней? Это же насилие над собой, свобода дороже. Вот, это мужская тема. То есть мужчины гуляки, гуляют. Это мужская тема, гуляки. Вот. Это означает греховная жизнь. Мужская греховная жизнь, то есть мужчина-гуляка, он не развивается как личность. Он не, ну, мужчина реально может развиваться, когда он берет за кого-то ответственность, терпит человека, меняет себя в отношениях. То есть это развитие, это означает не то, что развитие, пошел, покачал в спортзале, там, пошел, помедитировал, там, развитие настоящее. Вот, понимаете, развитие – это когда ты терпишь человека, берешь ответственность за него, не бросаешь, что бы ни происходило. Вот это развитие. Развитие должно глубоко в сердце происходить. Надо научиться преодолевать себе вот этот мужской эгоизм, что типа… Пошли все нафиг, живу как хочу. Будешь жить как положено, а не как хочу. Жена заставит. Вот. Вот так надо жить. То есть кто-то должен тебя контролировать. Человек не должен быть свободным, не должен быть себе на уме, что хочу, то и ворочу. А это мужское одиночество означает греховная мужская жизнь. Теперь женское одиночество. Женское одиночество означает комфорт. Вот что там, заботиться о ком-то, бегать, прыгать. Как бы женское тело, это же классно. Вот в нем так хорошо жить. Вот расслабилась, на кровати полежала. Никого, никто тебя не трогает. Тишина, покой, дом вообще классно. Приготовила себе повкусненько, поела. Все, зачем мужик нужен, что он будет мучить? Постоянно бегать, прыгать за ним. Дети тоже мучить будут только. А так одной-то хорошо вообще. Вот, и живешь себе спокойно. Ну, перетерпела немножко вот это ощущение, что ты одна. Ну, перетерпела. Можно же, в конце концов, себе приглашать какого-нибудь мужичишку. Пришел, удовлетворил свои чувства, мне тоже полегче. И свалил. И все, дальше опять хорошо. Одна. То есть женщина наслаждается своим женским телом, она наслаждается уютом, комфортом, который она сама себе создала. Мужчина наслаждается свободой, независимостью. Это называется греховная жизнь, потому что результат такой жизни для мужчины и для женщины – это деградация. Бывает, конечно, когда человек просто не может себе кого-то найти, по судьбе такое тоже бывает. Но чаще всего есть какие-то глубокие, серьезные причины на это. И одинокая жизнь – это всегда деградация. Бывает такое, что женщина была замужем, у нее дети. Она решила заниматься духовной практикой и больше не хочет жениться, потому что дети есть в принципе. И я посвящаю себя Богу. Такой вариант нормальный. Это духовный вариант, понимаете? Но если женщина имеет детей, и она не хочет служить Богу, она хочет гулять, но при этом мужа не хочет заводить, это уже греховный вариант, и он приведет в ад. Вот все эти одинокие жизни, когда человек ни Богу себя не отдает, ни к другим людям, а просто балдеет, ходит по жизни, это дальше в ад и в животное существование. Человеческая жизнь предназначена для жертвы, для аскезы, для того, чтобы брать ответственность за людей. Может, конечно, человек быть монахом или духовным наставником, он ответственность тогда за весь мир берет, он свою жизнь жертвует людям. Хотят так жить, они хотят наслаждаться жизнью. И это греховная жизнь. Для женщин.
Полюбить тебя уж не хватит сил, и одной теперь хорошо. Где ты раньше был? Где ты раньше был? Что так поздно ко мне ты пришел? Где ты раньше был? Где ты раньше был? Что так поздно ко мне ты пришел?
И одной теперь хорошо. Вот в чем прикол-то. Женское тело, оно же наслаждение дает. То есть женщине в нем очень хорошо. А она как бы вся из себя. И ей хорошо в этом женском теле, пока молодая. А потом, когда женское тело стареет, оно уже приносит страдания, а не наслаждение. Вот тогда начинает она быть белугой на Луну. Почему? Потому что женщина может быть счастлива только от двух вещей. От комфорта, и это первое, и второе, от отношений. И вот от комфорта счастье – это легко доступное для женщины счастье, но оно приносит потом в конечном счете страдания, потому что старое пожилое тело не приносит комфорта никакого. И тогда женщина вообще ничего не получает. Она не получает ни счастья от отношений, ни комфорта. И начинает просто становиться бабкой. То есть бабка – это такая форма жизни злая, которая всех не любит, на всех орёт, там сплетничает, ходит, шипит. Почему? Потому что комфорт закончился, а отношений так и не было. А причина, почему их не было, потому что ты не хочешь себя жертвовать никому. Не хочешь... А вот в наше время, в эпоху деградации, для женщины жертва означает мужичишку на себе тащить. То есть воспитывать его надо, поднимать, потому что все мужички, в основном все дохлые, все дегры, вот, космонавты, дегры, дохлятина. Вот, и все это надо тащить на себе, то есть поднимать этого человека надо, вытаскивать его из аута. Он такой, вот, и вот это вот все, вот как бы хозяйство надо вытаскивать. Ну, повытаскивало лет 5, и он как бы начал уже как-то жить нормально. Вот теперь будь счастлива. В основном так. Но женщины, они хотят, чтобы вот прям все как бы... Знаете, вот если один мужчина какой-то вытащит сам себя, да, он начнет там бегать, в благость ходить там, желать всем счастья, да, это вообще просто, ну, один на 20 человек, то есть уже конкурс просто вообще зашкаливает. Ну, то есть если мужчина реально способен как-то вверх пойти сам, то на таких людей очень мало. Почему ты думаешь, что тебе такое достанется? Чаще всего как бы вынь золото из грязи, да помой. Вот это реальность современной жизни. А, ну, если золото, оно отмывается. Вот в этом надо разобраться. Если мужчина хочет меняться вообще в целом, потому что многие не хотят меняться, тогда бесполезно. Тогда там другая пословица уже подходит. Что как бы бесполезно. Человек, что человек не делай, ничего не получится. Он не хочет сам меняться. Вот. Вот так вот. Поэтому надо разобраться, если какой-то прицепился. Надо посмотреть, что за фрукт. Если съедобный, то надо кусать. А если нет, значит, подарите кому-нибудь. Пускай другая кушает.
Понятно, спасибо. 38 минут. Будем к лекционной части переходить или еще вот есть интересный вопрос? Как вам?
Не знаю, Лен. Я же не могу в чувствах быть сильнее женщины. Если я сейчас скажу лекцию, а женщины хотят вопрос, то что тогда со мной будет?
Все будет хорошо.
Лекция, да?
Да, давайте.
Значит, вопрос неинтересный.
Интересный, очень актуальный для многих. Вот, но мы его, в принципе, раскрывали на прошлом семинаре. Вот, поэтому...
Ну. Ладно, хорошо. Так, одиночество. Много-много вариантов одиночества. В целом, веды предсказывают, что по мере развития века деградации все люди станут одинокими, они будут... вместе жить только для наслаждения и зачатия детей. Вся остальная жизнь у них будет протекать в отдельном пространстве. Ну, то есть мы к этому идем. Вот если сейчас посмотреть, допустим, 200 лет назад в основном все жили в семьях. 1% развода там в России был и так далее. Сейчас уже 80% разводов. Ну, то есть даже если люди живут вместе, то недолго. А 50% в России, допустим, людей вообще ни с кем не живут на данный момент времени, то есть они одинокие. Это означает деградация человечества в целом. Потому что признак того, что ты не можешь жить ни с кем, означает слабость. Слабая психика, слабый характер, слабое здоровье, слабое развитие. Есть много-много видов слабости, которые не дают возможности ни с кем жить. И мы сейчас обо всем поговорим.